Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программы «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана в Шубине, протоиерей Александр Борисов. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
И публицист, которого вы, наверное, хорошо знаете, так же хорошо, как отца Александра, потому что можете его регулярно слышать в нашем эфире, Александр Ткаченко.
Добрый вечер.
Отец Александр, я бы хотела начать, если вы не возражаете, с вашего храма, а точнее со святых, в честь памяти которых он освящен, бессребренников Косьмы и Дамиана. Потому что, насколько мне известно, есть минимум три.
Да, три пары этих святых одноименных.
Таким, да, в Риме пострадавшие,
да,
осийские
и персидские.
И персидские. Вот. И как так получилось?
Ну, вы знаете, вот те, которые пострадали в Риме, о них известно, вероятно, более всего, потому что они были раньше, это конец или середина третьего века. И вот история у них хорошо известна. Они были детьми уже христианских родителей и были отданы на обучение местному врачу, лекарю, язычнику. Угу. Были весьма успешны в своем, так сказать, деле. Лечили не только травками, но и молитвами. Угу. И сложилось так, что этот вот учитель, как это бывает иногда, очень, так сказать, возревновал. И из зависти решил с ними покончить. Может быть, чтобы убрать конкурентов и так далее. Такая борьба была и раньше. Я однажды, так, во всяком случае, свидетельствую их житие, пригласил, как обычно, в город для сбора трав, и там вот, как Каин Авеля, убил обоих. И поэтому они изображаются нередко, вот один из них, во всяком случае, парой с крестом, а другой с таким ковчежцем, с которого он дает лекарства, снадобье, лжицы. И в Риме, в центре города, я там был однажды, есть храм Косьмы и Дамиана, замечательной мозаикой.
Вот я об этом не знала.
Там и дворик такой есть, клеатр, замечательно красивый. В середине этого клеатра, дворика, фонтанчик, так что очень приятно. Вот. И потом вот осийские Косьма и Дамиан и персидские. Думаю, что, наверное, как по аналогии с Петром и Павлом, нередко и сейчас, родители, если двое сыновей, называют там Петр и Павел, как-то еще. Вот. Так что те были воспитаны их матерью, как мы знаем из акафиста, Косьма и Дамиан осийским, хотя отец был язычник, но они вот ориентировались на маму. И тоже получили медицинское образование, и врачевали, и снадобья, и молитвы, и так далее. Причем, как очень трогательно написано в акафисте, в молитве, что не только мы люди, но и скоты милуйте. Нередко обращаются вот, прихожане с вопросом, можно ли молиться о болящем коте. Вот. Я говорю, ну, самое, наверное, можно. Во всяком случае, наши святые дают этому замечательный пример.
И ну, там, если не так... в записку писать, а в личных молитвах?
Да, ну, конечно, не записку, там, кота Ваську. Вот. А самим помолиться, конечно, можно. Почему нет?
То есть можно предположить, что они ветеринарами были?
Ну, трудно сказать. Во всяком случае, есть такая деталь, что они исцеляли животных, действительно. И обычно даже изображается на иконе эта сцена. Однажды кто-то из этих братьев, я забыл кто, они договорились ни в коем случае не брать никакого вознаграждения. Хотя неизбежно возникает вопрос, а на что же они, собственно говоря, жили. Но один взял у какой-то вдовы три яйца за исцеление, в знак уважения ко Святой Троице, она ему говорила. А брат, когда это узнал, так разгневался, что сказал, даже если вот он, они помрут, чтобы не хоронить рядом с Косьмой. Вот так. Ссора была серьезная. И когда сначала умер один, похоронили, потом умер другой, и были в недоумении, как же, мол, нарушить волю усопших, где хоронить. И вот тут приходит верблюд, исцелен некогда братьями, и говорит человеческим голосом, чтобы вот похоронили рядом вот с братом. И эта сценка, она изображается вот на клеймах вокруг храмовой иконы. Собственно, с чего мы решили, что наш храм посвящен именно Ассизским. Потому что первоначально, когда мы вот в храм вошли, это был 91-й год.
Он был возвращен, да, церковью?
Да, он был возвращен по инициативе недавно скончавшейся Екатерины Юрьевны Геневой, директора библиотеки иностранной литературы. Она там давно уже работала в библиотеке, знала прекрасно об этом помещении, потому что там была библиотека до 1972 года. А вот в 1972 году там в библиотеке дали новое здание у Ялских ворот, а в храме уже перевели типографию Министерства культуры СССР тогда. В общем, так или иначе, поначалу мы решили, что у нас именно посвящен римским, по тем документам, которые нам достались от типографии.
Оказалось, что ассийским.
Да, а позже, когда мы уже из соседнего храма Воскресения Славущего, где хранилась икона нашего храма, она была перенесена туда в 30-м году, когда храм закрыли. И вот из этой иконы клейм, о которых я рассказывал, как раз стало ясно, что оно посвящено ассийским Космею и Дамиану.
Храм Воскресения Славущего в Брюсовом переулке, да, да, тоже известный храм.
Да, и он, да, он не закрывался.
И, да, ему повезло тем, что он не закрывался. Там оказалось действительно множество святынь из соседских храмов.
Да, которые... да. Так что вот одна из них – это как раз икона нашего храма. Потом нам передали, но святейший патриарх Алексий нам говорил, чтобы мы не забывали и ассийских тоже. Поэтому всегда служили литургии в этот день, как сказать, молебен. Потому что первый молебен во дворе храма, еще там типография все работала, все такое. Угу. Во дворе пункт приема стеклопосуды был и прочее. И первый молебен служили именно вот в этот день, 14 июля.
Угу. Это в Риме пострадавших.
Да, в Риме пострадавших. И вот это удивительно было, что отпевание Екатерины Юрьевны Геневой было именно 14 июля в этом храме.
Удивительно.
Который ее трудами, ее хлопотами был возвращен верующим. Причем она не только подала идею, она сама и ходила к патриарху, ходила к Лужкову, в чем, так сказать, проявила такую активность, и она очень умела убеждать людей, так сказать, в самых неожиданных, но хороших проектах. И это было решено в пользу открытия храма и передачи нашей общине.
Ну и отпевание, конечно, в день их памяти, это очень символично.
Да, это знаково было.
Знаете, что еще интересно? Я бы хотела об этом поговорить и узнать мнение Александра тоже. Смотрите, получается, что есть особый чин святости, бессребреники.
Да.
Вот почему, что это значит, и что это значит сегодня, да, вот сегодняшний день? Остался ли этот феномен сейчас или уже невозможно так?
Ну, вы знаете, действительно, этот чин, видимо, идет из древности, очень почитаемый, потому что в Проскомидии во время вынимания частиц, то мы поминаем там апостолов, святителей, мучеников, преподобных, и вслед за ними беседовали что только Космея и Дамиана, Кира, Иоанна, Самсона, Диомида, Фотия, Никита. То есть несколько вот святых, которые прославились именно своим бескорыстием. Мы понимаем, что это как бы иллюстрация к тому, что нельзя служить Богу и мамоне. Как раз очень яркий пример. Если врач будет думать о том, сколько он с больного получит, то, конечно, лечение не будет плодотворным. Надо сказать, что бескорыстие еще и в клятве Гиппократа и позже, на несколько веков позже, врач II века уже при Рождестве Христова Гален, приемы лечения которого оставались неизменны вплоть до X века. Они говорили как раз в том, что врач обещает, что он будет лечить больного независимо от его материального благосостояния, вознаграждения и так далее. Так что это идет еще из языческой древности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в гостях у программы «Светлый вечер» протоиерей Александр Борисов и публицист Александр Ткаченко, и мы продолжаем разговор.
Знаете, а мне вот подумалось, что батюшка же вот справедливо сейчас сказал, а на что они жили?
Да-да-да.
Вот, если они за свою врачебную деятельность не брали вознаграждение.
Им же есть-то тоже надо было.
Понимаете, то есть это ведь ситуация, которая на самом деле актуальна не только для врачей, и не только для бессеребренников, которые вот таким образом были канонизированы. Сам этот принцип, он же общехристианский. Ведь прямо же апостол говорит, даром приняли, даром давайте. То есть те дары духа, которые получает христианин в церкви, они могут проявляться очень разнообразно. У кого-то в целительстве, у кого-то в проповеди, у кого-то в милостыне, у кого-то в миротворстве. Ну вот весь спектр заповедей.
Апостол Павел об этом прямо говорит.
Да, да.
В 12 главе 1 послания к Коринфянам.
Да.
Мы так читаем. Дары различные, дух один и тот же.
Да, и вот сегодня как-то, ну я во всяком случае очень часто с этим сталкивался, что сегодня христиане, когда об этом слышат или читают в Священном Писании, они это воспринимают как-то безотносительно к себе.
Ну, вот это не только это.
Это про святых, да, это про кого-то там, про Козьму и Дамиана, про ассийских, про римских, про персидских, да, но не про нас. Мы-то простые люди, да? А ведь в сущности бессеребренничество – это некое условие нормального существования христианина в этом мире. То есть это способность делиться тем даром Духа, который ты получил от Бога в церкви. И, ну, кого церковь прославляет? Тех, в ком этот дар проявился максимально. Те, кого можно выставить как икону этого дара. Вот как некое его максимальное выражение. А на самом деле, ну, как? Это же нормально для христианина. Вот все, что связано со служением ближним, со служением церкви. Это же не способ зарабатывания денег. Это некая потребность, глубинная потребность поделиться тем, что для тебя дорого, близко, что наполняет тебя, что составляет самую большую ценность твоего существования. И когда христианин вот так вот делится чем-то бесплатно, это не какой-то феномен, вот как вы сказали, это норма, к которой, к сожалению, ну, мы в разной степени приближаемся.
Феномен, на мой взгляд, в том, что ну, для этих людей это не просто был талант, да, это была, как бы, насколько я понимаю, их профессия. Они за нее не брали денег. И как они жили, для меня загадка. Отец Александр.
Вы знаете, я думаю, что, как и очень многие евангельские заповеди, наверное, практически все, здесь мы не должны их принимать абсолютно буквально.
Угу.
Понимаете? Потому что, поступая так, мы можем попасть в какую-то очень трудной ситуации, иногда просто проявляем какую-то жестокость там, и так далее. Ну, приведу простой пример. Скажем, иногда приходят люди на исповеди, каются, что вот я когда-то там работал, в каком-то учреждении, брала скрепчики там домой, бумагу брала и так далее. Вот, я говорю, знаете, есть...
В смысле, воровала, с работы приносила домой.
Ну да. Вот, я говорю, знаете, есть в Библии вот таких два примера. Книга «Премудрости» говорит, что если ты проходишь мимо чужого виноградника, то рви сколько может рука твоя. Но если придешь с корзиной, то согрешаешь. Если ты проходишь мимо чужого поля, рви колоски, сколько можешь, рука твоя. Но если с серпом придешь, то согрешаешь.
Угу.
Понимаете, я говорю, что наш Бог не мелочный. Он понимает прекрасную разницу, если ты прошел там, сорвал ягодку, или ты пришел там с мешком.
То есть два листочка можно взять с работы, а пачку бумаги уже нельзя.
Это всегда некая такая задача перед нашей совестью. Понимаете? Как и многое другое. Понимаете? Какие-то бывают случаи, да. Ну, так и вот болезненный сейчас вопрос, развод. Католическая церковь абсолютно, так сказать, не признает. Если человек развелся с женой, все, он может участвовать в церковной жизни, все такое, но причащаться уже никогда. Вот мы, так сказать, где-то в каких-то случаях признаем возможность повторного венчания, считая первый брак, я там не бывший и так далее. Но это уже только после того, как люди, разошедшиеся, подздорившие, создали там другую семью, когда они уже зарегистрировались в ЗАГСе там, и так далее, просят. Ну, не больше так второго раза. Вот. Так что здесь тоже, как владыка Антоний Суружский говорил, что невозможно все-таки принуждать людей жить вместе, если они так, живя вместе, возненавидели друг друга. То есть в каких-то случаях это становится неизбежным. Но, понимаете, здесь всегда какая некая такая творческая задача для нас.
Угу.
Потому что если мы скажем абсолютно «нет, никогда, все», ну, часто это может обернуться жестокостью и несчастьем по отношению к людям. С другой стороны, если мы скажем, да, пожалуйста, разводитесь, ничего особенного, все там все. Другая будет крайность, конечно, явно тоже распад семьи, все такое. Вот. Нередко вот современная молодежь вот особенно возмущается, ну как же, мы любим друг друга, ну подумаешь, там когда-нибудь распишем, все такое, почему с ней венчать? Ну, потому что церковь так сказано. Вот. Вначале все-таки вы зарегистрируетесь, ваши отношения вот, в ЗАГСе, потому что мы не можем исследовать, так сказать, были вы женаты, не были женаты, церковь не может этим заниматься. Вот, когда вы уже зарегистрировались, тогда ясно, мы, так сказать, серьезность ваших намерений. Ну, а зачем нам регистрация, это все бумажка, штамп и так далее, все это мелочи. А почему-то они очень не решаются на эти мелочи-то.
Ну да, раз мелочь, исходи, что, да, долго,
да.
что ли?
Потому что это ответственность. А так ваши отношения безответственны. Кроме того, самое главное, и Евангелие, церковь становится на сторону слабого. И всегда, вот в этих, так сказать, ситуациях гражданских, так называемых, браков, всегда в 90% случаев женщина, находящаяся в такой ситуации, когда ее спрашивают, вы замужем? Она говорит, нет, я не замужем, но у меня есть человек там и так далее. И наоборот, когда мужчина спрашивает, вот вы женаты? Нет, я жена, не женат, я свободен. Хотя у него есть как-то...
То есть они, находясь в одних и тех же отношениях, по-разному воспринимают свой статус.
Да, явно несимметричное отношение к этому. И в таких ситуациях, насколько я вижу, 95% женщин готовы вступить в брак, а мужчина нет.
Но бывает и по-другому.
Не хочет брать на себя ответственность.
Бывает и наоборот.
Бывает, но гораздо реже. Вот. И вот тут мы действительно становимся перед такой трудной ситуацией, как поступать. Понимаете? И сразу запрещать это, для меня всегда это загадка, не имеющая однозначного решения. И сразу запрещать, то, значит, надо всю эту молодежь прогнать из храма. Если это разрешать, значит, мы, допустим, это разврат в храме. Как, я чаще избираю какой-то путь, знаете, давай какое-то время определим, в течение которого вы все-таки решите, создаете вы семью или вы расходитесь. Ну, где-то, скажем, три месяца, там, полгода, год. Если так ничего не решается, вот всерьез поговорите вот с вашим, так сказать, как его назвать, мужем, партнером. Вот. Ну, по большей части, в общем, такой подход, как вот на своих прихожанах я вижу, к счастью, к браку, что люди, так сказать, решаются. Но главное, что хочу обратить внимание, и нас слушатели в том числе, что здесь ведь заповедь становится на сторону слабого. И заповедь дана для жизни. Есть путь жизни, путь смерти. Зачем тебе избирать путь смерти? Избери путь жизни. Потому что я говорю, понимаете, ну вот вы, у вас там гражданский брак 5-10. Ладно, представьте, что вы забеременели. Как отнесется к этому ваш партнер? Что он будет говорить? Да, конечно, все рожай. Значит, у вас два варианта. Либо вы делаете страшный грех, избавляетесь от беременности, либо вы становитесь матерью-одиночкой. Ваша жизненная ситуация вся очень такая... становится трудной. Так что это заповедь именно для охраны вашей жизни, чтобы вас охранить, не запретить радость жизни, а охранить от того, что приводит к смерти сущности.
И мы глубоко
задумались. Для меня это мучительная совершенно задача, когда приходится с этим сталкиваться на исповеди и как-то вот... это решать.
Ну, я хотел бы к бессеребренничеству вернуться. Да,
спасибо, Александр.
Да, простите, что я так ушел далеко. Просто как пример, что невозможность однозначных решений.
Я вот полностью согласен, да, действительно. Я просто хотел пояснить свою мысль. Ни в коем случае не имелось в виду, что вот в церкви каждый христианин обязательно должен делать все связанное там с верой бесплатно и быть бессеребренником. Да. Нет, речь о другом. Я думаю, что каждый христианин в церкви, вот он, если будет жить внимательно, если будет прислушиваться к себе, к голосу совести в себе, он обязательно увидит тот дар, который Господь ему дал. Вот именно как дар. Не просто как свою способность, там, природную, да, а именно вот дар служения. Они могут быть очень разные. Но вот если... такой дар человек себе обнаружил, то, наверное, все-таки вот нужно стараться как-то его по заповеди, получив даром и делиться с другими людьми. Вот в этом дело. Научиться видеть в себе этот дар. Вот о чем разговор, да. Вот.
Вы знаете, я думаю, здесь, наверное, можно для большинства случаев интерпретировать это так, что не став целью вот на этом даре заработать.
Да, совершенно верно, да. Спасибо, батюшка, да.
Чтобы заработок, деньги были не целью, а следствием твоей добросовестной работы. Потому что если ты ставишь, так сказать, вот я это сделал для того, то это я помогу, а это не помогу и так далее, то вот здесь получится корысть. А если человек прежде всего думает о работе, и зарплата как следствие добросовестной профессиональной работы, это, наверное, нормально.
То есть получается, что вообще стремиться получить зарплату, это и заработать денег, это не очень хорошо само по себе, чем бы ты ни занимался.
Почему?
Да, но тоже по-разному, понимаете, да. Когда вот у меня люди спрашивают, какую, так сказать, избрать работу ту или ту, то в числе прочих причин размер заработной платы тоже имеет какое-то значение, особенно человек, семья, там, дети и так далее. Но все-таки не на первом месте, безусловно.
Ну, меня просто всегда очень коробит, когда люди начинают заглядывать другим в карман и говорить, ой, как там, как, не знаю, какая у него дорогая машина, ну вот зачем ему такая машина, ну пускай бы он и продал, купил себе скромнее, деньги в детский дом отдал. Ребят, он на этой машине, на внедорожнике, в свободное от работы время и ночами по лесам ездит, заблудившихся людей ищет.
Ну, это хорошо, когда так.
Ну, например, да, ну, мне... Я знаю, что есть люди, у которых частные вертолеты, и они на них спасают жизни, ищут людей. Вот Ира Воробьева из Элиза Алерта, да, которая к нам приходит. Да. У нее такие волонтеры есть. Да, у него собственный вертолет, но он на нем, знаете, не на Канары летает.
Ну, это, знаете, это, собственно, к тому, не суди. Потому что когда начинаешь осуждать только за факт наличия такого дорогого внедорожника, ты еще не знаешь, для чего использует. Но когда речь идет о тебе самом, вот, то, конечно, если есть выбор, то лучше брать машину поскромнее, а не брать дорогую. Потому что мы же понимаем, что для людей, так сказать, принадлежащих к экономической элите, там еще марка машины – это престиж друг перед другом. Вот. А для христианина, конечно, я думаю, что всегда должна сопутствовать скромность.
А что бы вы сказали тем людям, которые все время нам... Ну, которые все время, когда... Речь заходит, ну, касается этих вопросов, говорят о пресловутых священниках на джипах и мерседесах. Что бы вы им посоветовали, тем нашим слушателям, для которых это как бельмо в глазу? Вот это?
Ну, я думаю, просто помолиться о том, что если это предмет гордости и, так сказать, цель деятельности этого батюшка, помолиться, чтобы Господь дал ему покаяние в этом.
Вот так вот.
Но если, так сказать, вот один батюшка у меня тоже молодой, такой, очень хороший, активный, деятельный, он меня спрашивал, говорит, отец, а вот что делать? Мне прихожане, ну, там несколько состоятельных людей, подарили, вот, ну, привезли, поставили, вот внедорожник очень дорогой. Ну, что, как мне, ездить, не ездить мне на нем? Это бывает. Вот, я говорю, ну, отец, конечно, ездишь. А если кто будет смущаться, скажи, ну, подарили, ну, что делать? Перед Богом ты чист, или, и не стремился.
Или наклейку прям на заднее стекло подарили. Или не мой, дали покататься.
Да, не только у нас бывает. У меня есть один знакомый батюшка, ну, католический священник, живет в Австрии, его там перевели на новый приход. Вот, он до этого там во Франции был, все. И ему так вот состоятельный прихожан видит, сказать, что он такой деятельный, и все, буквально там на второй месяц служения подарил тоже дорогую машину. Вот. Но там это не так уж воспринимается остро, но он тоже, в общем, так мне писал, что как-то вот неловко себя чувствую, как бы я только начал служение, уже такой роскошный автомобиль, ну что делать?
Александр Ткаченко так хочет что-то сказать, что даже руку поднял.
Ну, мне неудобно мальчика перебивать, а сказать хочется. Знаете, я вот сейчас подумал, что вот этот запрос, ну, вот попы на джипах, да, там, на Лексусах, на Мерседесах, это же всегда отражение какой-то внутренней проблемы самого человека. То есть человек каким-то образом свои позиции пытается сопоставить с тем, что он видит у священников. То есть в известном смысле это, ну, либо подкрепление своих каких-то взглядов, да, что вот попы на Лексусах, да, только мне надо тоже вот на лекцию. Хотя он осуждающий вроде бы так говорит об этом, а на самом деле, а кто откажется вот из тех, кто говорит, что о, попы на Мерсах, да?
Пускай наши радиослушатели не думают, что мы слово «попы» употребляем в каком-то ироническом контексте, священнослужители себя тоже очень часто называют попами.
Это цитата, да. Безусловно, это вот вырвано из того контекста, в котором обычно это употребляется, да. То есть это всегда какая-то внутренняя неразрешенная проблема человека, которую он пытается таким вот парадоксальным способом разрешить.
То есть он сам бы хотел джип.
Но... А он не знает. Может быть, он даже не понимает, чего бы он хотел. У него просто не было в жизни такой ситуации. Может быть, он просто завидует. Вот тупо завидует, и все.
Угу. Вот. Ну, еще распространенное чувство, кстати, зависть,
да,
к сожалению.
Да. И вот мне кажется, в этой связи очень важно просто понять, как относиться к себе в этом смысле, как относиться к своим запросам и потребностям. Вот вы сказали, да, зарплата высокая – это грех, там, это вот что-то такое.
Я этого не говорила.
Нет, вы спросили.
Я
да,
спросила.
Да, вот. Мне кажется, тут в идеале что должно получиться-то? Как говорят, делай, что должен, и будь, что будет. Просто нужно научиться добросовестно делать свое дело в том месте, куда тебя Господь поставил сейчас, да? Для христианина, я говорю. И получать те деньги, которые ты зарабатываешь на этом месте, как от самого Господа. Не ставя себе цели. Я хочу зарабатывать там 100 тысяч в месяц, там, а не 40, да? Вот. Да нет, ну, послал тебе Господь 40, вот ты их и получаешь, слава Богу. Вот.
Отец Александр?
Да, ну, знаете, конечно, это каждый раз решается по-разному, так сказать, в индивидуальном порядке. Я просто скажу себе, я действительно купил машину в 2000 году, получил права. Мне было там, несмотря, мне было 60 лет тогда. Вот, но я их получил, ездил, все такое. Ну, дешевый «Москвич», по-моему, была самая дешевая тогда машина. Но я считаю, что она очень хорошая как раз была, вот, 21-40. Ну, какая-то вот эта последняя.
Они, кстати, выпускаются еще?
Нет, все. По-моему, нет. Но она очень удобная, вместительная. Я считаю, очень хорошая была машина. Жалко, что как-то ее приостановили. Но первые годы я, так сказать, ездил туда-сюда, так по городу и так далее. Вот. Но потом, когда я обнаружил, что я утром доезжаю до храма 7 минут, а обратно еду полтора часа и живу в центре. Вот это же совершенно не нужно. Я ее продал за сходную цену. Вот, и с тех пор предпочитаю ездить на метро. Даже когда мне говорят, батюшку там причастить, там где-то на окраине, может, на машине довезем, я, боже, сохрани, говорю. Я на метро в три раза быстрее доеду. Так что в Москве действительно это...
Ну, со святыми дарами не страшно на метро ездить?
Ну, ничего. А на машине что? Нет, тоже не страшно. Тоже все бывает.
Да.
Нет, ничего. Пока метро работает у нас надежно.
Угу.
Вот. Ну, и вообще по всем нужным, понимаете? Потому что в Москве, ну, если там вот кто-то дачу имеет и так далее, тогда действительно это необходимость есть. Поскольку у меня дача тоже, я давно отказался от идеи какой-либо дачи иметь, потому что ну, на это время просто тратится драгоценное. Так что вот я как-то обхожусь городским транспортом. И сказать, что это нужно, многим прихожан себя подвезут. Там попроще, так сказать.
Ну да, и опять же к прихожанам можно на дачу съездить, если захочется.
Вот я бы съездил, но некогда. Не получается по времени. Нужно что-то такое быть здесь.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в студии настоятель храма Бессребренников и чудотворцев Косьмы и Дамиана в Шубине, протоиерей Александр Борисов и публицист Александр Ткаченко. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».